Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
А еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алексей Пичугин. Вас приветствую. Напоминаю, что сегодня мы беседуем с протоиереем Александром Сорокиным, настоятелем Федоровского собора в Петербурге. При Федоровском соборе действует издательство, которое совсем недавно выпустило замечательную книгу «Евангелие Апрокос». Это Евангелие, разделенное именно, вернее, не разделенное на зачало, а составленное по зачалам, то есть таким образом, как Евангелие читается в богослужебной традиции при совершении богослужений в храмах, и это очень интересное, наверное, нужное действительно сейчас издание. Но вот тут сразу возникает, отец Александр, вопрос: а кто та целевая аудитория, на которую вы ориентировались, издавая книгу?
Целевая аудитория, ну, смотря что иметь в виду, если под целевой аудиторией, вернее, под текстом, ради которого имеется в виду какая-то целевая аудитория, это, конечно, все христиане православные, которые ходят на богослужение и слушают Евангелие. Вот. А если говорить о самой книге, то, конечно, целевая аудитория, тут две целевые аудитории. Первая – это священнослужители, которые пользуются богослужебной книгой на престольном Евангелием или требным Евангелием. И надеемся, что оформление этой книги позволит использовать эту книгу за богослужением. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что обложка оформлена отцом Зеноном, известным иконописцем, который специально нарисовал символы четырех евангелистов по углам и золотым тиснением. Это все представлено на обложке. Формат достаточно такой большой, внушительный. Вот, и поэтому и по своему виду книга вполне может вписаться в тот церковный интерьер, такой благолепный, который украшает наше богослужение. Поэтому и шрифт достаточно крупный. Вот. А вторая целевая аудитория – это книга вполне может использоваться и там, в домашних условиях, если есть практика у человека, скажем, каждый день читать Евангелие по зачалам, соответственно, календарю на каждый день. И в этом плане надеемся, что тоже будет удобным подспорьем такой в молитвенной жизни.
А приобрести книгу можно пока только у вас при соборе в лавке? Или она предполагается, что будет продаваться в разных городах, в разных церковных магазинах?
Да, вы знаете, у нас, конечно, пока эта, так сказать, система не очень налажена, но у нас есть еще интернет-магазин. У нас есть лавка при храме, где книги разные продаются в Петербурге, Федоровский собор, улица Миргородская, дом 1. Но есть еще интернет-магазин, который мы несколько лет назад запустили именно для того, чтобы возможность была в любой точке мира, что называется, заказать издание и получить. feolavka.ru. Если это уместно говорить.
Я думаю, что уместно, да, потому что тут надо напомнить, что, к сожалению, у нас радийного вещания в Петербурге нет, но нас слушают, мы это хорошо знаем, что нас в Петербурге слышат. В интернете, да, на сайте radiovera.ru идет вещание, и поэтому жители Петербурга, безусловно, тоже вместе с нами сейчас.
Да. Вы знаете, я хотел бы еще что сказать, если позволите. Когда мы издательскую деятельность не то чтобы начинали, она как-то получилась сама собой. Мы перед собой не ставили какие-то цели такие коммерческие, хотя, конечно, эти издания продаются за денежки, какие-то дешевле, какие-то дороже. Но дело было так, что когда мы начали служить и возрождать приходскую жизнь в том самом маленьком храме, о чем я говорил в самом начале нашей беседы, с самого начала я печатал листочки с русским текстом, который вкладывал в богослужебное Евангелие, на престольное, славянское, естественно. И пользуясь этими листочками, мы читали параллельно два текста. Точно так же поступали с апостолом. Потом я сам дозрел до того, что в одном экземпляре издал апостол по-русски для собственного, для нашего храма прихода. Точно так же сделал поременник. Это было не то чтобы издательство, а это просто наши прихожане, кто был связан с типографией, с полиграфией, они сделали по одному экземпляру того и другого. Потом у меня подсмотрел эти книжки один мой хороший знакомый священник, коллега, так сказать, и попросил сделать для него. Потом у него подсмотрели и попросили сделать еще 5 штук, потом сделать еще 30 штук и так далее. В общем, это все выросло, потому что я не ставил задачу вот как-то, значит, наладить там конвейер производства этих книг. А вот само собой как-то это получилось, и я даже был приятно удивлен в какой-то момент, что, оказывается, не я один, или там не то, что там нас единицы, а те, у кого востребована такая штука. И вот сейчас это все уже приобрело такой массовый масштаб, что в нашем интернет-магазине эти книжки приобретают люди из самых разных городов и России, и ближнего, как говорят, зарубежья, и дальнего. Вот это все так вот все выросло, как снежный ком.
Будете в Петербурге, дорогие слушатели, если из Москвы, так и вовсе от московского вокзала недалеко, 7 минут. Я вот сейчас зашел на сайт Феолавка, все это выложено, я так понимаю, что в лавке при самом соборе, на прилавок, и там уже можно это все посмотреть, полистать и приобрести. Да, замечательно. Я еще, конечно, хотел вас спросить про отца Зенона. Вас с ним связывает многолетнее знакомство, я знаю, что Нижний храм собора тоже расписан отцом Зеноном, и я так понимаю, что само пространство, литургическое пространство храма, идея тоже принадлежит отцу Зенону. Расскажите, та история, которая, к сожалению, сейчас для нас, ну, такая несколько закрытая, не почему-то, а просто отца Зенона в публичном пространстве нет, сам он живет в, насколько я понимаю, в Калужской области сейчас, но вот он как-то и сам редко появляется в медийном пространстве, и поэтому поговорить с ним достаточно сложно. Но, тем не менее, всегда хочется знать о нем. Может быть, для кого-то это будет вообще, для наших слушателей, новостью, что вот есть такой знаменитый иконописец, архимандрит Зенон, который на протяжении уже последних там 40 лет, наверное, создает замечательные иконы не только в России, но и работает в Европе, живет, служит. Вот хотелось бы о нем тоже от вас услышать немного.
Да, вы знаете, для нас это большая радость, что мы с ним общались и продолжаем общаться. Ну, я говорю «мы», имея в виду приход Федоровского собора, хотя я лично с ним знаком довольно давно, уже, дай бог памяти, почти 30 лет, наверное, будет этому знакомству скоро. Вот. И в какой-то момент, когда Федоровский собор стал вопрос о его восстановлении, и даже не реставрации, а таком восстановлении, реконструкции, воссоздании. И вот он, это было в 2010 году, он согласился приехать к нам в Петербург. И, как вы верно сказали, весь Нижний храм, у нас два храма, Нижний и Верхний, Нижний храм полностью им спроектирован, весь интерьер, скажем так. Им собственноручно написаны фрески в алтарной части. Кстати, можно фотографии посмотреть на нашем сайте theosobor.ru, Нижний храм. Вот. И иконы он написал многие, и продолжает писать. И хоть он и живет, так сказать, ну, на уединении, скажем так, в Калужской области, как вы правильно сказали, но вот продолжаем общаться, ну, на удалении, конечно, там, по телефону, по WhatsApp, по почте. Несколько раз я его навещал там. Особенно радуюсь поводу, потому что он продолжает нам писать иконы двунадесятых праздников. И вот когда я его попросил оформить обложку нашего Евангелия «Апрокос», он с радостью согласился, не раздумывая, нарисовал рисунок, вот этот эскиз с этими животными, символами евангелистов. И для нас это, конечно, тоже очень такое радостное событие. А встретиться с ним, конечно, довольно проблематично, потому что он, так скажем, как отшельник, не очень стремится к общению такому, ну, частому, ежедневному. А вместе с тем с радостью отвечает на какие-то, ну, такие серьезные вопросы. Когда он написал для нас очередную икону вот в прошлом году, Благовещение Пресвятой Богородицы, мы с ним устроили такой, ну, радиомост, что, или телефонный мост, если так можно сказать. Там группа прихожан собрались в храме, а он на другом конце. И вот такой аудиомост, он отвечал нам на какие-то вопросы, и было довольно интересно. Так что вот для нас это такое особое сокровище общения с отцом Зеноном. А кому интересно о том, как он работал в Нижнем храме, и, в общем-то, это была такая история по-своему увлекательная, даже в чем-то, ну не то чтобы детективная, а такая остросюжетная в чем-то. Я об этом специально написал в другой книжке о нашем храме, точнее о Нижнем храме. Тоже можно найти в этом магазине нашем, интернет-магазине. Называется эта книжка «Анастасис». «Анастасис» — это греческое слово, которое переводится как «воскресенье». Там в разделе книги о Федоровском соборе. Вот, на обложке там фрагмент его росписи из Нижнего храма. Вот это по-гречески написано «Анастасис». Поэтому, кому интересно, пожалуйста, там история знакомства с отцом Зеноном, краткая история его творчества, иллюстрированная книжка.
Да, я тоже хотел бы еще раз наших слушателей адресовать к сайту вашего собора, feosobor.ru, где в разделе «Храм» есть подраздел «Нижний храм», и там можете посмотреть замечательные картины. Но, опять же, мне кажется, это дело вкуса. Вот моему вкусу это на 100% соответствует. То, как выглядит Нижний храм, продуманный, расписанный отцом Зеноном, это настраивает на какую-то... Часто, когда ездишь где-то в балканских странах, где-то в Европе бываешь, ты смотришь маленькие храмы и понимаешь, что вот оно здесь черпается, что эти храмы там веками стояли, они не сильно друг от друга отличаются, особенно там на Средиземном море, в районе Адриатики. Они очень похожи, и они вот просто по-разному расписаны, какие-то не расписаны вовсе. Но это вот откуда-то оттуда идет вся традиция, и традиция, которая, наверное, действительно строительство храма очень простого, который не отвлекает ни на какие другие детали, кроме самого совершения богослужения. Но это вот такое... Мое видение, наверное. Опять же, кому-то больше нравится и кого-то больше на это богослужение настраивает пышность, барочные формы, соответствующее пение.
Да, конечно. Дело вкуса, как вы верно подметили. В этом плане нам, опять-таки, повезло, что у нас не один, а два храма. Вот Нижний храм такой, каким вы его примерно описали, такой аскетичный, строгий. Отсутствие иконостаса, вот кого-то это смущает, а кто знает историю, тот знает, что это истоки наши, что единое богослужебное пространство. А кого это уж совсем сильно смущает, у нас, слава богу, есть верхний храм, где пятиярусный иконостас такой, что вообще, так сказать, ни одной щели не найдешь.
Да, вот он у меня тоже открыт.
Полная противоположность. Я иногда говорю, что в нашем соборе можно читать лекции по истории богослужебного пространства храмового, наглядно иллюстрируя вот эти вот разные этапы, разные эпохи. Полная противоположность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с протоиереем Александром Сорокиным, настоятелем Федоровского собора в Петербурге. А что касается иконостасов, отец Александр, это я периодически своих знакомых привожу в маленькое село Кидикша, очень известный храм, древнейший храм Северо-Востока Руси Бориса и Глеба. И вот там по стене очень хорошо видно, как... с 12 века и далее менялся размер иконостаса, потому что там изначально видно сделанные строителями крепления первоначального иконостаса низкого, примерно как у вас в Нижнем храме, а дальше просто выдолбленные в стене, криво выдолбленные отверстия, чтобы крепить все новые и новые ярусы, пока они не уйдут под потолок вверх.
Да, это очень интересная история, как на Руси росли иконостасы, вот, примерно там с 13-14 веков. Я тоже как-то этой темой увлекся в свое время, и, ну, хоть и не специалист, опять же, много кого спрашивал, читал, и действительно очень такая история, очень такая показательная. Ну да, опять-таки, это другая тема.
А еще об одной книге мы бы с вами поговорили. Сегодня вы уже в начале программы как раз об этом упомянули. Это ваша книга «Катехизация», которая тоже вот сейчас выходит или уже вышла у вас в издательстве Федоровского собора. Расскажите о ней тоже.
Ну, она еще не вышла, а буквально вот сегодня-завтра мы отдаем в печать уже готовый файл. Вот, и надеюсь, что через там месяц, может быть, она выйдет. Книжка такая, ну, совсем другого жанра, конечно, чем «Евангелие Апрокос». Это авторская книга, будет называться или уже называется «От Пасхи к Пасхе. Пособие по катехизации на основе многолетнего опыта в Федоровском соборе. Книжка родилась просто вот как, так сказать, на одном дыхании, поскольку меня часто спрашивают о том, вот как у вас катехизация проходит, какие вот есть рекомендации, секреты, какие-то ноу-хау, если так можно выразиться. И я много где об этом рассказывал, презентации сочинял, и какие-то у меня появились уже такие шаблоны и наработки. И потом я в какой-то момент решил все это облечь в такую цельную, подробную, систематизированную книжку, где вот все описываю и какие-то себе позволяю экскурсы в историю, обосновывая какие-то наши выводы, которые, повторяю, выстраданы, исходя из вот такого многолетнего, ну, многолетнего имеется в виду, если быть точным, 22 года, 98 года, когда мы тут ведем катехизацию в приходе, и вот уже какие-то появились обобщения, выводы, и все это я изложил вот в виде такой. Она не очень большая, но вот такая из нескольких глав состоит книга и теоретическая, и практическая. Так что, надеюсь, найдет книжка свою целевую аудиторию.
А книгу можно рекомендовать? Будет, как вы считаете, как автор? Понятно, чтобы она пока не вышла, и нам судить сложно. Вы как автор считаете, вот человек приходит в церковь и говорит: «Здрасте, я хочу креститься». А ему говорят: «Вот есть книга отца Александра Сорокина, вы прочитайте, потом приходите, побеседуем и крестим вас». Или это скорее о методах?
Вот вы знаете, да, интересный вопрос. Я как раз об этом и рассуждаю в предисловии. Какова целевая аудитория? На первый взгляд, целевая аудитория – это те, кто ведет катехизацию. То есть священники, катехизаторы, кому это поручено. И, казалось бы, эта целевая аудитория не такая уж большая. Правильно? Такие, ну, как бы специалисты в этой области. И вот, как вы говорите, методы, методология. А с другой стороны, я надеюсь, что она будет интересна и тем, о ком вы сейчас сказали, вот кто пришел в храм и хочет креститься. Это как, вот я такое сравнение применю, это как если вы придете, скажем, в ресторан, и вам подают меню, и вместе с тем у вас есть возможность посмотреть, как вот это все на кухне делается, да, вот из чего это все готовится и каким способом. Вот поэтому в каком-то смысле она, ну, вторым планом имеет в виду и тех, кто вот проходит катехизацию, а это, кстати, не только те, кто к крещению готовится. То есть в буквальном смысле слова, да, это подготовка к крещению, но мы же знаем, не секрет, что гораздо больше у нас в наше время людей, кто крещен и мало знает о церкви, о вере, и поэтому вот для них это катехизация тоже для них, а соответственно и эта книжка может быть интересной для них.
Я бы, конечно, хотел об этом отдельно поговорить, быть может, там получится нам посвятить целую программу проблемам и методам катехизации, поскольку у меня разные мои друзья занимаются этим вопросом. Там один друг священник на сельском разрабатывает целую методику катехизации конкретно на сельском приходе. А другой мой друг священник снял целый фильм, который, по идее, по его замыслу, в церковных лавках должны были раздавать желающим принять крещение, потому что там в доступной форме, с помощью современных технологий, очень хорошо снятой, рассказывалось о том, что такое церковь, и это вот действительно с привлечением каких-то известных людей, которые рассказывают свои примеры, свое видение, потом священники это как-то обобщают, это очень красиво снято. Но вот я смотрю, что особой популярностью, к сожалению, это тоже не пользуется.
Ну, вы знаете, вот я хочу уточнить, что как раз, хоть и есть вот эта вторая целевая аудитория на втором плане, но все-таки вот моя книжка – это именно для тех, кто хочет вести катехизацию. В каком-то смысле то, о чем вы говорите, то есть, ну, вот для тех, кто интересуется, хотел бы пройти катехизацию, мне кажется, эта задача гораздо более сложная. Именно своей, она сложна именно вот своей такой многоплановостью, широтой, ну, как сказать, для катехуменов, да, пособие рассказать о церкви, о духовном опыте, как говорят, с человеческим лицом. Но это очень, знаете, очень такое, очень широкое понятие. И очень здесь, конечно, я тоже имею в виду такую задачу, но пока вот для себя не сформировал подхода. Вот. Хотя таких книг действительно много, и кем-то они востребованы, кем-то нет. Это вот, так сказать, второй план.
Мне кажется, что у нас сейчас есть большая проблема в церкви, как в обществе людей. и даже, наверное, не то, что нет единого подхода, поскольку все-таки люди очень разные по своим взглядам, по своему мироощущению. И если одному человеку можно смело там дать книжку отца Александра Меня «Сын человеческий», сказать, вот прочитай ее, потом мы поговорим, а потом... Там, ну, не обязательно, тут может человек уже крещенным быть, то для кого-то, может быть, нужна какая-то совершенно другая литература, а для третьего — третья. И вот тут непонятно, вроде бы как нужны какие-то единые подходы, а с другой стороны, слишком много такое разнообразие именно людей, что для них, для каждого свое. Вот.
Да, вы абсолютно верно, абсолютно правы. Я именно это и имею в виду, что невозможно создать какой-то вот один, пусть даже очень обширный, объемный какой-то, ну, не учебник, конечно, слово «учебник» точно сразу отпугнет, а какое-то вот, ну, подспорье, пособие. Вот все равно ты, как говорится, на всех не угодишь, с одной стороны. А с другой стороны, я вот, например, ну, не то чтобы уверен, но у меня такое какое-то ощущение, что все-таки можно какие-то ориентиры сформулировать. В конце концов, ведь это не значит, что можно идти на поводу у всех запросов. Мы должны формировать... ну, как бы свой вкус вот этих людей, которые ищут церкви. В конце концов, как я об этом пишу в книжке, да это и не я и придумал этот тезис, как сказать, не могу его приватизировать. Первым катехизатором был Иисус Христос, а его ученики, 12, они были первыми катехуменами. И они были очень разными, как мы знаем из Евангелия, ну, об их, так сказать, скудных биографических сведениях. И при этом он как бы их, ну, направлял, что ли, их такой духовный рост, встречая недопонимание, непонимание, даже какие-то возражения, мы знаем из Евангелия. Так что Евангелие как история, вот, Евангелие как повествование, это тоже по своего рода такая книга по катехизации.
Но это ведь еще и огромная, это же очень высокая планка для человека, который этой катехизацией занимается. К сожалению, у нас часто бывает, что катехизатор в церкви, в приходе, он по остаточному принципу. Ну вот, Вась, давай ты будешь катехизатором у нас. А когда Павел говорит, что...
Да. Вот вы, извините, что я вас перебил, вот вы озвучиваете вот те самые мысли, которые я положил просто на бумагу. Некоторые из них просто напрашиваются, их просто надо было изложить вот последовательно. И вот это именно то, о чем вы говорите.
Но я просто часто задумываюсь, да, спасибо, часто задумываюсь о том, что вот Павел говорил, я стал всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых, да, но я представляю, что приходит, например, какой-нибудь академик и говорит, что я хочу креститься, или вот меня крестили, но теперь я хочу когда-то в детстве, но прошло 40 лет, а я теперь хочу что-то узнать о церкви и, возможно, прийти к вам. Или приходит человек совершенно другого культурного уровня, совершенно с другим бэкграундом, который задает тот же самый вопрос. И вот если с ними общаться в одних категориях, то, наверное, ни один, ни другой не останется. А вот как стать для всех всем, это ведь великое искусство.
Ну, вы знаете, вот среди 12 учеников Иисуса Христа был, как известно, Матфей, мытарь, так сказать, прислужник римской власти, соответственно. И рядом с ним, за одним столом, образно говоря, или, может быть, даже буквально говоря, сидел Симон Зелот, террорист, который уничтожал римлян и стоял на позициях такого радикальной оппозиции, как мы сказали бы сегодня. В других условиях этот Зелот должен был мытаря, ну, убить, что называется, сразу. А вот... сидя за одним столом во главе со Христом, вот эти люди составили одну общину. Понимаете, вот как так получилось? Может быть, я преувеличиваю?
Нет, это хороший пример. Мне кажется, что это очень хороший пример.
Так что вот искусство быть катехизатором, его пример подает нам Иисус Христос. Вот. Нельзя забывать, что Евангелие и об этом тоже.
Но и мы об этом забываем в наших современных реалиях, в наших реалиях, вернее, мы все время об этом забываем, к сожалению. Хотя церковь — это то место, которое действительно может объединить тех людей, а не разъединить их. Те, которые вряд ли будут здороваться друг с другом в обычное время.
Да, конечно, но это не просто они там пересиливают свою антипатию к другому человеку там по какому-то признаку, а это потому, что они смотрят на Христа. Он же им всем говорит: не вы меня избрали, а я вас избрал. И вот это тоже мы об этом тоже иногда забываем, что в церкви мы не хозяева, там, даже если кто-то настоятель там, или еще больше там, начальник, а что мы все призваны быть вокруг одного стола, во главе которого не я или кто-то еще, а вот Христос. Это, конечно, в теории звучит, а в практике мы об этом, правда, забываем.
Отец Александр, я благодарю вас. Спасибо большое за эту интересную беседу. Я напомню, что протоиерей Александр Сорокин, настоятель Федоровского собора в Санкт-Петербурге, был вместе с нами здесь, на Светлом радио. Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».